Эмиль Кронфельд. Спортивная прокуратура. Дело первое. Тренер на крючке. Часть первая. Беглец. Глава первая. Исчезновение. Морозное утро в Москве было не просто холодным, оно было колючим, пронизывающим. Свинцовое небо низко нависло над крышами сталинских высоток, будто пытаясь придавить к земле и без того тяжелую атмосферу декабря 1997 года. Город, переживший путчи и дефолты, теперь жил в странном промежутке. Старая система рухнула, новая еще не построена, а в образовавшейся пустоте буйно цвела жизнь. Дикая, опасная и очень-очень богатая для избранных. Воздух пах выхлопами иномарок, горелым кофе из новых ларьков, и незримой пылью от бесконечных строительных площадок. Москва менялась, и процесс этот был болезненным. Именно в такое утро старший следователь Следственного комитета Кирилл Соколов ехал по Ленинградскому проспекту. Он смотрел в окно служебной «Волги» и видел отражение эпохи. За мрачными фасадами советских ДК теперь поблескивали витрины казино и обменных пунктов, а на заборах, еще недавно украшенных лозунгами о пятилетке, теперь пестрели кричащие рекламы МММ и банков, чья жизнь иногда была короче, чем у бабочки-однодневки. Сам Кирилл казался человеком из другого времени. В свои 38 он двигался с подчеркнутой, почти военной собранностью, но если присмотреться, можно было заметить легкую, едва уловимую асимметрию в движениях, едва хранящееся напряжение в правом колене. Его лицо, скуластое, с внимательными серыми глазами, носило отпечаток не городской усталости, а той, что приходит от долгого напряжения на пределе сил. Отсвет длинных зимних тренировок, морозного ветра на трассе и концентрации перед стартом. Бывший лыжник, подававший надежды в конце 80-х, он был вынужден завершить карьеру в одночасье. Не из-за возраста, а из-за неудачного падения на обледенелом спуске. Разрыв связок, две сложных операции, и вот уже не тело, а ум требовал движения к цели. Юридический институт, прокуратура, следственный комитет. Спорт он променял на борьбу, просто арена изменилась. Машина свернула к зданию СК. В его кабинете на третьем этаже царил идеальный порядок, контрастирующий с хаосом за окном. На столе строгие стопки дел, канцелярские принадлежности, выверенные по линейке. На одной из стен скромная полка с книгами по уголовному праву и истории. На другой единственный личный артефакт — черно-белая фотография. Молодой Кирилл в спортивной форме, стоящий на пьедестале какой-то юниорской гонки, смотрит в кадр с беззаботной улыбкой, которой сейчас на его лице было не сыскать. Его размышление прервал стук в дверь. Вошел генерал Петренко, начальник управления. Человек в годах, сединой, аккуратно пробивающийся у висков и пронзительным взглядом бывшего оперативника, который мало что видел, но еще меньше удивлялся. «Соколов, садись», — отрывисто бросил он, сам занимая место напротив. «Есть поручение. Формальное, но требуется твое имя». Кирилл молча кивнул, привыкший к такой манере. Вчера вечером пропала спортсменка. Анна Резникова, 16 лет, фигуристка. Подающая большие надежды, как тут пишут. Готовилась к чемпионату Европы. Исчезла с территории спорткомплекса Олимпийский после вечерней тренировки. «Похищение?» — сразу включился Кирилл. Петренко тяжело вздохнул, потер переносицу. Официальная версия Федерации фигурного катания, а также некоторых товарищей из спортивного комитета — второй могильный. Побег на запад. Фраза висела в воздухе, густая и неоспоримая. Второй могильный. Случай хоккеиста Александра Могильного, сенсационно сбежавшего в США в 1989-м, стал легендой и страшилкой для советского, а теперь и российского спортивного истеблишмента. Удобная формула, списывающая любую необъяснимую потерю таланта на предательство и тягу к долларам. «Удобно», — сухо заметил Кирилл. «Никаких поисков, никакого скандала. Сами виноваты, не досмотрели за неблагодарным ребенком. «Именно так», — кивнул Петренко. Его лицо было непроницаемым, но в глазах мелькнуло что-то, что Кирилл знал хорошо. Усталое раздражение от давления свыше. Родители подали заявление. Милиция составила протокол. Наше дело — провести формальную проверку, опросить свидетелей, убедиться, что нет криминала. И желательно убедиться в этом быстро. Чемпионат Европы на носу, шумихи не надо. Спорт — это витрина страны, Кирилл. Особенно сейчас. «Особенно сейчас», — мысленно повторил Соколов. Когда за реальными достижениями все чаще маячили тени допинговых скандалов, криминальных разборок вокруг клубов и откровенной покупки спортсменов. Спорт из дела чести превращался в отрасль экономики, причем одну из самых грязных. «Кто тренер?» — спросил он. «Виктор Сергеевич Лобанов, заслуженный, уважаемый. Говорят, жесткий, но результат дает. Его группа одна из сильнейших в стране». «Хорошо». Кирилл сделал пометку в блокноте. «Я начну с родителей и тренера». «И возьми Воронцову», — добавил Петренко, поднимаясь. «Ее сегодня к нам прикрепили, молодая, но с мозгами. Пусть покопается в формальностях, в биографии, а ты... Ты знаешь, как с ними разговаривать, со спортсменами». В этой фразе не было лести, только констатация факта. Кирилл знал. «Знать изнутри не значит оправдывать». Это значит видеть подвох там, где непосвященный видит только глянец. Алина Воронцова появилась в его кабинете через полчаса, как порыв свежего, но беспокойного ветра. Ей было 24, и она несла в себе энергию нового поколения, того, что выросло уже среди компьютеров и первых мобильных телефонов. Высокая, стремительная, с пытливым взглядом карих глаз и постоянно взъерошенной темной челкой, которая, казалось, жила своей жизнью. Она была одета в деловой, но с легким намеком на бунт костюм. Узкие брюки, пиджак, под которым виднелась не блузка, а футболка с каким-то математическим принтом. «Старший следователь Соколов?» «Алина Воронцова, аналитик-оперативник. Меня направили к вам в помощь по делу об исчезновении Резниковой», — отчеканила она, протягивая руку. Ее рукопожатие было крепким, чуть поспешным. «Кирилл?» представился он. «Садись, что успела узнать?» Алина сбросила с плеча переполненный рюкзак, из которого торчали провода ноутбука, и устроилась на стуле, тут же достав тонкий лэптоп. Диковинку по тем временам. «Анна Резникова, 16 лет, чемпионка России среди юниоров, входит в сборную. Стиль? Техничная, не самая артистичная, но стабильная. Прогнозы? Попадание в топ-10 на Европе, возможная поездка на Олимпиаду в Нагано через год. Проживает с родителями в стандартной двухкомнатной квартире в районе Щукинская. Тренер Виктор Лобанов. Тренируется с 8 лет». Она говорила быстро, четко, как зачитывала доклад. «Семья?» — спросил Кирилл, наблюдая за ней. «Отец — инженер на заводе, который еле дышит, мать — бухгалтер в небольшой фирме. Стандартная советская интеллигенция, переживающая не лучшие времена, никаких связей, больших денег нет». «А где они берут средства на фигурное катание?» Кирилл прищурился. Он помнил свои лыжи, форму, сборы, инвентарь. Даже в бесплатном советском спорте всегда были статьи расходов, ложившиеся на плечи семьи. А сейчас, в эпоху коммерциализации, хороший тренер, ледовая арена, костюмы, хореографы — все это стоило бешеных денег. Алина улыбнулась, и в ее улыбке было что-то от охотницы, нашедшей след. «Вот это самый интересный вопрос. Я только начала копать, но, судя по косвенным данным, потому что родители не жалуются на недостаток средств, у них есть спонсор или кредитор, ищу». «Хорошо». Кирилл одобрительно кивнул. «Молодая, но мысль работает в правильном направлении. Поедем сначала к родителям. Увидишь изнанку большого спорта без глянца». Квартира Резников была как музей несостоявшейся мечты. Чисто, очень чисто, но обстановка старая, советская, полинявшая от времени. На стенах не обои, а своего рода хроника. Бесчисленные фотографии маленькой Ани, первая постановка на лед, улыбка, с выпавшим зубом первое соревнование. Дальше серьезное сосредоточенное лицо подростка на фоне ледовых арен, грамоты в рамочках, кубки на полке самой большой чемпионки России. Все это было собрано с болезненной тщательностью, как святыни. Мать Ирина Васильевна встретила их с красными, опухшими от слез глазами, но с подчеркнутой собранностью. Женщина, вся жизнь которой, судя по всему, свелась к дочери и ее карьере. Отец, Сергей Николаевич, молча курил на кухне. Его взгляд был пустым и потерянным. От него пахло безысходностью. Она не могла просто уехать. Твердо, словно заклинание, повторяла Ирина Васильевна, усаживая их за стол, на котором уже стоял неизменный чайник и вазочка с дешевым печеньем. Аня ответственная. Она живет фигурным катанием. У нее через 3 недели отбор. Она... Голос сорвался. «Ирина Васильевна, мы понимаем», — тихо сказал Кирилл. Его голос обычно суховатый, сейчас звучал мягко, но твердо. Он не смотрел на нее как следователь на потерпевшего, а как бывший спортсмен на родителя спортсмена. Он знал эту жертвенность. «Расскажите о последнем дне. Что было необычного?» «Ничего. Все как всегда. Подъем в 6, завтрак, школа до обеда, потом тренировка с 2 до 6. Я отвозила ее, как всегда. Видела, как она зашла». Женщина сжала платок в кулаке. «Потом я уехала по своим делам. Договорились, что после тренировки она позвонит, и я заберу ее. Она не позвонила. Я думала, задерживается, переодевается. Позвонила тренеру Виктору Сергеевичу. Он сказал, что Аня ушла с тренировки, как обычно, около 6, одна. Больше ее никто не видел». «Никаких конфликтов? С тренером, с другими девочками в группе?» — спросила Алина. Ее пальцы порхали над блокнотом. «С девчонками? Ну, обычные девичьи трения», — махнула рукой мать. «Соперничество. Но чтобы всерьез? Нет. С Виктором Сергеевичем. Он строгий, очень, иногда кричит. Но это же спорт высших достижений, без этого нельзя». Она его боялась, но уважала. Он выводил ее в лидеры. Кирилл поймал едва уловимую нотку сомнения в последней фразе. Не лжи, а скорее желание в это верить. «А деньги?» — осторожно спросил он. «Фигурное катание — дорогой вид спорта. Костюмы, лед, сборы». Ирина Васильевна и Сергей Николаевич переглянулись. Молчание стало красноречивее слов. «Нам помогал спонсор», — наконец выдавил отец, не глядя на следователей. «Кто?» «Фирма «Олимп Инвест». Они поддерживают талантливую молодежь. Без них мы бы не потянули». Алина тут же сделала пометку. Кирилл кивнул. «Аня не говорила о каких-то новых знакомых, может, о зарубежных тренерах, агентах?» «Нет!» — почти вскрикнула мать. «Она даже английский толком не знает. Она только лед и видела. У нее не было времени на знакомых». Но в ее глазах мелькнул страх. Страх не только за дочь, но и за что-то другое. Страх сказать лишнее. Когда они выходили из подъезда в промозглый воздух двора, Алина выдохнула. «Они что-то скрывают. Про деньги точно». «И не только», — согласился Кирилл, закуривая. «Они боятся. Не только того, что с Аней, но и того, что расследование навредит ее карьере, даже если она найдется. В их мире скандал хуже травмы. Поедем к тренеру, посмотрим на этого строгого Виктора Сергеевича». Ледовый дворец Олимпийский был другим миром, холодный, наполненный гулом вентиляции и звонким эхом лезвий, режущих лед. Воздух пах морозом, резиной от ограждений и духами разгоряченных девочек. Здесь время текло по другим законам, не по часам, а по графикам тренировок, по секундам чистого проката, по болезненным повторениям одного и того же прыжка. Виктор Лобанов, заслуженный тренер России, встретил их не в своем кабинете, а у бортика, не отрывая глаз от льда, где 2 юные фигуристки отрабатывали дорожку шагов. Он был подтянутым мужчиной лет 50, седыми висками и жестким, лишенным эмоций лицом. На нем был темный тренировочный костюм, на шее свисток. Он олицетворял собой власть и знание. «Соколов, Воронцова, Следственный комитет», — представился Кирилл, показывая удостоверение. «По делу об исчезновении Анны Резниковой». Лобанов бросил на них беглый оценивающий взгляд, как будто определял их спортивную форму, и кивнул. «Минутку. Катя, Маша, выше колена, не тяни носок!» — крикнул он на лед и лишь потом повернулся к ним. «Пошли в кабинет, здесь неудобно». Его кабинет был аскетичным. Стол, два стула для посетителей, сейф, компьютер. На стене портреты чемпионов, которых он воспитал. Ничего лишнего, никаких следов роскоши, но Кирилл заметил часы на руке тренера. Дорогие, швейцарские. Несоответствие? «Виктор Сергеевич, ваша версия?» — сразу спросил Кирилл, не садясь. «Какая может быть версия?» Лобанов развел руками, и в этом жесте была театральная усталость. Девчонка сбежала. У нее были звездные болезни. Думала, она уже готова покорять мир. Наверное, нашла какого-нибудь агента, афериста, который наобещал золотые горы. История стара как мир. Только жаль родителей и потраченных на нее сил. Говорил он гладко, слишком гладко, как будто заученный текст. «Вы не заметили в ее поведении ничего странного в последние дни?» — вступила Алина. «Нервы, перед чемпионатом, плакала после неудачных попыток прыжка. Но это нормально? Конфликты были?» «В спорте всегда есть конфликты между спортсменами, с тренером. Это двигатель прогресса». «Вы кричите на своих учениц?» — спросил Кирилл прямо. Лобанов нахмурился. «Я требую, это моя работа. Если вы никогда не стояли у бортика, вам не понять». «Стоял», — тихо сказал Кирилл, — «на лыжне». И у меня был тренер, который мог и крикнуть, и поддержать. Но он никогда не смотрел на нас, как на расходный материал. Глаза Лобанова сузились. Он почувствовал в собеседнике не просто чиновника, а своего рода коллегу, что было опаснее. «Я не знаю, на что вы пытаетесь намекнуть, следователь». «Анна ушла сама. Последний раз я видел ее здесь, у раздевалки, в 18:10. Она сказала, что переоденется и уйдет. Все». А кто еще мог ее видеть? Персонал? Возможно, уборщицы, охранник на выходе, но их показания вам даст администрация. А теперь, если позволите, у меня тренировка. Чемпионат Европы не ждет. Когда они вышли из кабинета, Алина фыркнула. Холодный, как айсберг, и его версия слишком отполированная. Он боится, заметил Кирилл. Но не за Аню, за себя, за свою репутацию и... Он понизил голос. «За свои часы. Ты заметила?» «Ролекс», — кивнула Алина. «Не по карману даже успешному тренеру на госзарплате, если, конечно, у него нет спонсоров, вроде Олимп Инвеста». Они решили пообщаться с персоналом, но быстро столкнулись со стеной молчания. Охранник на выходе, пожилой мужчина с медалью «Ветеран труда» на потертом пиджаке, тупо повторял «Ничего не видел». «Народ ходит туда-сюда». Уборщицы, две женщины в синих халатах при виде удостоверения засуетились и стали бормотать, что ничего не знают, работают днем. Но одна из них, щуплая женщина с усталым лицом и руками, исколотыми моющими средствами, задержала на Кирилле взгляд чуть дольше. В ее глазах был не просто страх, а паника. Она что-то знала. «Мария Ивановна», — прочитал Кирилл по бейджику, — «мы можем поговорить». «Тихо, никому не нужно знать». Женщина затрясла головой чуть ли не в истерике. «Нет-нет, что вы, я не могу, я ничего». И она почти побежала прочь, скрываясь в служебном коридоре. «Свидетель со страхом», — констатировал про себя Кирилл. «Классика». Вечером, вернувшись в кабинет, они свели первые итоги. Алина, уткнувшись в экран ноутбука, уже копала «Олимп Инвест». «Фирма «Однодневка», — сообщила она. «Зарегистрирована полгода назад. Учредитель — подставное лицо. Адрес — массажный салон в Люберцах». Но вот что интересно, через нее проходили довольно крупные суммы, которые затем перечислялись на счет Виктора Сергеевича Лобанова. А уже с его счета шли оплата за лед, хореографов, костюмы для Анны и еще пары его учениц. «То есть он не просто тренер, а некий менеджер?» — распоряжающийся спонсорскими деньгами», — заключил Кирилл.